Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Мне кажется, наше присутствие здесь излишне.
Мой коллега Кирилл Гришин сидит с серьезным лицом, как будто вот сейчас не масленичная неделя, а я не знаю,
нет, я просто считаю, что
это Великий пост уже начался.
Эта песня должна украшать эфир, чем, собственно, она и занимается, эта песня. А честно говоря, знаешь, ну не часто по таким славным поводам мы здесь собираемся. Это обычно политика, жесткие
похоже
заявления.
Похоже на тост вот это было сейчас. А я тебе расскажу о том, что целовальница, касаточка, сахарные уста, Кирилл, перебуха, объедуха, ясочка, как только не называли масленицу на Руси. Так масленичная неделя продолжается, и во все времена...
На «Радио Спутник» продолжается. Евгений Майструк, Кирилл Гришин в эфирной студии. Всем доброго дня, с праздником.
Когда появилась традиция с шумом-гамом провожать зиму и встречать весну, я так понимаю, доподлинно неизвестно. Говорят, что масленица — это еще языческий праздник. Не только вот, понимаешь, перебуха, объедуха, не только поесть, попить, повеселиться следовало в эти дни, а осмыслить само течение времени. Стужа меняется на капель, на возрождение. К весне мы все переходим. Христианство наполнило масленицу новыми обрядами и идеями. Неделя стала подготовкой к Великому посту. Но пока, я так понимаю, подождите, немного рановато об этом думать, потому что масленица закончится лишь в воскресенье. А как она появилась? Вот как она появилась? Действительно, это языческий праздник.
Будем задавать вопросы историку кухни и кулинарии Павлу Сюткину. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый день, друзья. Здравствуйте.
Павел Павлович, нас хорошо видно, а блины в центре эфирной студии тоже заметны?
Да, блины. Я надеюсь, они не с мясом, потому что мясо вроде как не положено на этой неделе употреблять.
Они с мясом.
Нет, тогда это экспонат, мы их есть не должны.
Вас осудят.
Вот эти три с мясом, а там еще есть три с творогом. С творогом можно есть, да?
Отлично.
Скажите мне, пожалуйста, так, подождите, а вы тогда, вот вы историк кухни, историк кулинарии, Павел Павлович, а у вас с чем блины?
Ну, я должен вам сказать, что, конечно, у нас они самые разные, да, потому что, ну, к этим условностям религиозным мы относимся так легко.
Условно.
Да, и, конечно, и поститься в полную силу мы не постимся. Вот, но, тем не менее, конечно, нужно сказать, что, скажем так, классически в эту неделю нужно есть блины со сметаной, с маслом, с грибами, с рыбой, ну и, конечно же, с икрой красной и черной. Я надеюсь, да.
Главное, чтобы не с икрой панголина, да?
Позволим себе это.
С икрой. Так, скажите мне, пожалуйста, а при чем здесь Велес и Ярила? Вы когда готовите блины на масленицу, вспоминаете этих языческих богов?
Ну, смотрите, конечно, давайте сразу разберемся. Да, сегодня все эти разговоры о какой-то там Велесе, Ириле, там, о каком символизме, так сказать, этих блинов, которые что-то там должны напоминать, там, то ли солнце, то ли там лик какой-то, все это, конечно, абсолютно недоказуемо. Все это больше такой фольклор или, я бы даже сказал, фейклер.
Фейклер – новое слово. Извините, что я вас перебиваю. Надо его записать, запомнить. Фейклер мы теперь вот будем знать, как говорить. Да.
То, что мы можем утверждать более или менее с уверенностью, это то, что, конечно, в дохристианские времена на Руси был, ну, как и во множестве других стран, праздник прихода весны, да, нового, так сказать, мира, да, начала, да, цветения там, растений и все прочее. значит, конечно, он сопровождался угощением. То есть понятно, что еда всегда носила в те времена, в далекие эпохи, ну, некий такой сакральный, да, характер. И в этом смысле, конечно, наверняка существовали и блины. Ну, что можно быть проще, чем налить жидкое тесто там, на горячий камень, да? Явно этому блюду там не одна тысяча лет.
Ну, у меня есть вопрос. У меня есть вопрос. Ну, потому что давайте перечислим, из чего блины состоят. Все было в древние времена, кроме, я так понимаю, того же свекловичного сахара, например. То есть использовался...
Нет, ну сахар, конечно, свекловичного не было. Вот у нас на Руси сладость создавалась медом совершенно успешно. Вот потом начал приходить уже сахар тростниковый, который, собственно, уже в петровские времена завозился к нам в достаточно больших количествах, ну, хотя и был дорог. Вот. А что касается того, из чего делались блины, ну, конечно, они делались из, ну, все-таки праздничное блюдо, поэтому старались делать из муки пшеничной, вот. Но не менее того, у нас популярны были гречневые.
Гречневые. Вот тут сразу хочется процитировать. Господин Пуф, доктор энциклопедии других наук о кухонном искусстве, писал: «Начнем с главнейшей аксиомы. Настоящие коренные русские блины – суть блины грешневые. Все другие блины – суть тщетная и напрасное желание приблизиться к грешневым блинам».
Павел Павлович, а мне кажется, что это фейк-лёр.
Нет, на самом деле, действительно, гречка у нас стала достаточно популярной уже, ну, первый, скажем так, опыт с ней мы обрели еще из Византии, когда привозилась гречка оттуда еще там в 10-11 веках. Ну, конечно, по-настоящему мы с ней познакомились уже в 16 веке. Вот помните известный фильм «Казань брал», «Астрахань брал»? Вот Казань как раз, да, это в том числе и про гречку, потому что она выращивалась местным татарским населением. Кстати говоря, во многих русских деревнях сегодня гречка до сих пор называется татаркой. Вот тогда-то, 16 века, гречка активна у нас, и одно из главных блюд – это, конечно, блины, блины с ней. Другое дело, надо понять, что сама гречка, в ней мало глютена, и просто из чистой гречневой муки блин, он будет ломаться, все равно надо добавлять пшеничную немножко. Вот. Но, тем не менее, это вот такой блин, который действительно универсальный. Его можно использовать и как закуску, с крой, с рыбой там какой-нибудь красной, и как сладкое, с вареньем, с медом прекрасно тоже идет.
Нет, ну а скажите мне все-таки, вот мы говорим о блинах, вот этих традиционных, очень тонких, да, чем лучше повар, тем тоньше блин, я даже такое вот слышал. Хлеб появился, ну, вот первое упоминание о хлебе историки нашли 2000 лет до нашей эры, по-моему. А вот когда же блин появился, вот именно такой тонкий, понимаете, не оладушек, не хлебушек, не багет. Вот блин, когда появился первый, известно?
Конечно, появление блинов теряется в глубине там тысячелетий. Угу. То есть нет никаких сомнений, что они делались, скажем, в Древнем Египте, в Древней Греции, да и во множестве цивилизаций, да, и в китайской цивилизации свои блины были. И блины, конечно, были разные, да, и далеко не сразу они стали вот такими тоненькими, да, прозрачными, кружевными, как многие любят. Все-таки блины у нас, в России, на Руси, это прежде всего блин толстый. Вот такой, который лоснится, да, вот так шлепаешь его так в тарелку, да, потом второй маслом натираешь, режешь ножом или рвешь вот так его, да.
Это, у меня обычно очень много масла уходит, я подвергаюсь обструкции, когда я на кухне занимаюсь этим. Очень много масла. Это не вредно?
Смазывать блинчики. Давайте говорить откровенно. Вот мне очень нравится высказывание князя Вяземского из еще 19 века, что кухня наших предков – это не про удовольствие, а про насыщение. Вот не так уж там часто эти богатые столы, да, ну, на обычном, так я имею в виду, крестьянском столе.
Двигались много, поэтому можно было сытно кушать.
Чтобы, да, говорить о нездоровости. Вот. Поэтому, действительно, в этом смысле масленица стала, ну, таким одним из самых кулинарных праздников в году. Ну, наряду, наверное, с Рождеством и Пасхой. Когда вот действительно можно оттянуться, вот, позволить себе отвлечься от этих там трудовых серых будней и превратить его в праздник. Кстати говоря, многие настолько, так сказать, праздновали, что даже допивали, вот читаешь там мемуары 19 века о крестьянской жизни там какой-нибудь Ярославской губернии, и еще и в понедельник, в первый день поста, доедали, допивали, да так, что еще к концу дня с ног валились. Так что, ну, что делать? Такая вот радость жизни, она раз в год бывает.
Вы сказали, что есть такое мнение, что вот круглый блин – это будто бы отсыл к солнцу, но все-таки зиму провожаем, солнышко весеннее встречаем. Или, в общем, это мы себе придумываем для того, чтобы, ну что, круглое солнце, круглый блин, круглый, давайте отмечать масленицу.
Ну, смотрите, никаких, конечно, документальных свидетельств этому, там, исторических источников, конечно, мы не найдем. То есть во многом сегодняшние вот эти домыслы там про Ярила, про там то, что блин там символизирует солнце, а кулич там еще чего-нибудь, чего и не скажешь в эфире, да, это такие, знаете, сегодняшние сказки для взрослых. В том числе и потому, что, ну, на протяжении многих веков, в том числе и благодаря нашей православной церкви, память о том языческом прошлом была практически полностью истреблена. Да и, собственно, тот весенний праздник прихода весны, он был достаточно эффективно адаптирован в церковный календарь, когда он стал просто предшествовать Великому посту. Ну, собственно, это произошло, естественно, не только в России, но и во множестве христианских стран, и Марди-Гра, да, мы знаем, да, в европейской практике, жирный вторник, да, который тоже предшествует посту, да, это тоже объедание, в том числе объедание блина. И в этом смысле, конечно, блины, они существуют не только в России, но и там мы знаем французские крепы, например, бретонские, галеты, тоже, кстати говоря.
Понимаете, вы как специалист готовы нам вот французские, бретонские, а я вам скажу, что у нас есть блины, зачем нам вот эти вот их галеты? Нам есть и так, чем гордиться.
Разумеется, тем более, что у блинов есть еще расширенный функционал.
Действительно, национальным символом, национальным блюдом. Я к тому, что просто они, ну, действительно широко
распространены. По всему миру, да, по всему миру.
У нас они стали вот таким признаком нашего национального характера.
А почему бы и нет? Да, я вот говорю о том, что у этих блинов еще есть и некий расширенный, ну, не знаю, функционал, я почему-то сказал, но поправьте меня, приказные блины.
Приказные блины. Дело в том, что блины ведь это
откуда
не только...
Откуда это пошло? Расскажите, чтобы таскать чиновникам, и родилась-то фраза, чтобы их умаслить. Ну, здесь, по-моему, умаслить. Все сказано.
Совершенно верно. Не только борзыми щенками давались взятки раньше чиновникам, но и блины носили, да, чтобы они подобрее хоть смотрели-то на посетителей. Поэтому блины, конечно, это еще и огромный такой пласт нашей культуры, о которой мы уже там забыли за давностью лет, а вот остались только на масленицу, пожалуй.
Николай Николаевич, простите, пожалуйста, Павел Павлович, мы благодарим вас за чудесный рассказ и вообще благодарим за работу, которую вы делаете, потому что ну вот много же разных историков. Вот историк кухни и кулинарии настолько узкое направление, которым всегда с таким человеком очень интересно разговаривать. Я бы говорил.
Я бы тоже говорил.
Но я тебе должен сейчас рассказать...
И о рецептуре можно много говорить, ведь правда?
Поговорим, кстати, о рецептуре сразу после выпуска новостей в середине часа. А сначала мы поговорим о гуляниях.
О гуляниях.
Давай поговорим о гуляниях, потому что на масленицу они всегда сопровождаются огнем. Кто не любит огня, да? Горящие костры,
огнеборцы не любят огня.
А что бы они тогда делали?
Я думаю, что они просто бы сидели и ждали.
Чучело, главный атрибут масленицы, это такие, говорят, отзвуки культа солнца, который якобы царил на Руси Может быть, тогда и Руси-то еще не было, когда этот культ появился. Да, это же один из самых древних культов. Вот сожжение чучела во время праздничных гуляний на городских площадях носило глубокий сакральный смысл, говорят. Таким образом, славяне прогоняли зиму, приветствовали весну. Я когда об этом читал, подумал, боже мой, какие счастливые люди, что сезоны меняют друг друга. Кто-то
а живет мы зиму никак проводить не можем.
Ну как, будем в воскресенье провожать. Живут там себе, когда у них все время тепло. Они даже не понимают. Они же могут не замечать даже, что у них вот это чудесное, красивое мороз и солнце, которое уже когда-то уже надоедает, да, сменяется наконец-то вот пением птиц, капелью, вот этими всеми чудесами. Так вместе с зимой символически сгорало все старое и ветхое. Наступало время перемен и обновления. И я знаю, что во многих городах и селах в России будут сжигать чучело в воскресенье.
В том числе, очевидно, и в Коломне. Глава городского округа Коломны Подмосковья Денис Лебедев с нами на связи. Денис Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Денис Юрьевич. А что это? Вдруг вы собрались в Коломне сжигать чучело зимы?
Ну, это традиционное мероприятие, которое в городе проходит уже много на протяжении многих лет. И это являются такие проводы, наверное, зимы. Люди радуются весне, которая наконец-то к нам придет, надеюсь, уже бесснежная.
Вы тоже теплая. Надеетесь, да? Вот мой коллега все переживает, когда же весна придет. Вы тоже надеетесь.
А Женя тоже не скрывает, что он тоже ждет весны. Честно скажу.
Мне кажется, все.
Что-то в этом году такое. Знаете, Денис Юрьевич, я что слышал по поводу масленицы? Я знаю, вы сейчас расскажете, как в Коломне провожают зиму, но я хотел бы вас, если позволите, предостеречь. Потому что в позапрошлом году люди, видимо, так проводили зиму, что прошлой зимой, собственно, и снега-то не было в наших широтах, если вы помните. То есть провожать зиму-то надо, конечно, но как-то аккуратненько, чтобы она пришла в следующем году, потому что снежок-то тоже хорошо.
В прошлом году мы так проводили зиму, что она с радостью вернулась в это.
Ну да. А расскажите, какие мероприятия у вас проходят?
Ну, в течение дня, в принципе, они начнутся еще в субботу, но основные мероприятия, конечно, пройдут в воскресенье. Будет три больших площадки. Это микрорайон Калычево возле молодежного центра «Русь», это центральный парк города, ну и такая большая основная площадка, это в старой части города, улица Полянская, возле фабрики «Пастилы», будет сожжено чучело масленицы. Ну, конечно же, везде будут раздаваться блины, блинные куклы, которые люди сами будут печь. Ну, надеюсь, что праздник, как всегда, будет прекрасным, людям понравится.
Вот вы говорите, как всегда. Расскажите нам, вот вы говорите, как всегда, людям понравится. Есть у вас отзывы жителей города, может быть, людей, которые приезжают? Я знаю, кстати, очень часто из Москвы в Коломну ездят на то, чтобы посмотреть исторические памятники.
Все-таки вторая столица Московского княжества, для тех, кто подзабыл.
Да, действительно, люди оставляют какие-то отзывы, благодарят вас, а то, знаете, иногда мы беседуем с чиновниками, они говорят, вот делаешь для людей все, а они походят, блинов поедят и, в общем,
пощелкаются,
опять недовольны.
Пощелкаются, в Инстаграме зачекинятся и будьте здрасте.
Нет, знаете, люди довольны тем праздничным настроением, мне кажется, многие уже устали от пандемии, от закрытости внутренней, поэтому... Начиная вот с лета 2020 года, Коломна принимает гостей, не переставая, что называется. Работают все музеи, мы принимаем гостей с радостью. Зимние праздники провели с большим количеством туристов. Но не только туристы, но и местные жители посещают все вот эти мероприятия, которые мы создаем. Ну и поверьте мне, что это не только администрация города делает, а вот, допустим, две площадки забирают наши творческие музеи. Вот фабрика «Пастилы» создает вот такую масленицу у себя на Посадской. Молодежный центр, молодые ребята тоже делают такую большую игровую интерактивную площадку с проводами масленицы. Администрация делает большую площадку в парке.
Вот вы меня опередили. Я как раз хотел спросить у вас, а кто же делает все эти чучела? Там я почитал специально... что надо две палки, там нужна солома, там, ну, в общем, там не просто все это сделать, надо научиться сначала. Кто у вас этим занимается?
Ну, да, у нас есть люди, которые...
Департамент, знаете, культуры. Главный специалист.
Подвижники инициативные, главные специалисты, можно сказать. Главные специалисты по масленице, по вот этим масленичным куклам. Ну, во-первых, в Коломне давно достаточно был создан Коломенский Кремль. Это такое историческая группа людей, которые в костюмах 15, 14, 13 века встречают наших гостей, туристов. Они являются такими культурными вдохновителями. Вот я сказал про нашу знаменитую коломенскую пастилу, фабрику пастилы, музей пастилы. Это люди творческие и заряженные на позитив постоянно, на прием, на работу с людьми и на рассказы о Коломне, о тех красотах, которые были, о том, как производилась эта пастила.
Денис Юрьевич, а просто месяц назад, извините, что я перебиваю, около месяца назад директор этого музея как раз была у нас в эфире, поэтому, в общем-то, все наши слушатели, да и мы-то с Кириллом знаем, да, что про музей пастилы, это действительно уникальное такое у вас учреждение. А по поводу... Вот мне стало интересно, подождите, это люди, которые встречаются с 13 по 15 век в костюмах тех эпох, они не сотрудники, им просто, это как это, подвижники, да, то есть это люди, которым просто нравятся эти исторические эпохи, и они готовы выполнять...
Реконструкторы?
Реконструкторы, так? Да. Или это, в общем-то, ваши сотрудники?
Нет, это реконструкторы, люди, которые... Несколько лет назад стал очень острый вопрос о сохранении Кремля. Ведь у нас осталось 7 башен и 2 прясла от Большого Кремля. И нужно было все-таки как-то сохранять его, оберегать и защищать от, скажем так, разрушения. Вот был создан Коломенский Кремль, это муниципальное предприятие, но туда вошли люди, которые живут, по-настоящему живут вот этим, вот этой своей работой. Mm-hmm. Они погружены, сами куют себе мечи, шлемы, делают кольчугу, это участвуют в разных мероприятиях города. Кроме этого, они являются победителями такого соревнования. Оно не сильно распространено. Это историческое фехтование, так называемое.
Вот, энтузиасты, в общем.
Коломенские ребята, чемпионы по историческому фехтованию.
Отлично. Еще у вас, как я узнал, в Коломне литературно-гастрономические вечера раз в месяц. И тоже не без блинов, как я понимаю.
Да.
Но это, наверное, как раз...
В зависимости от времени года.
Угу. А скажите, пожалуйста, Денис
вот
Юрьевич...
Вот эти астрономические вечера у нас есть.
Да, да. А много ли туристов вы ожидаете в эти самые денечки-то? Потому что в Коломне и посмотреть есть чего, что называется, и покушать где, и пообщаться.
Ну вот вечером мне дают небольшую статистику под каждые выходные, что называется, сколько гостей, забронированные номера... По гостиницам на сегодняшний день номера заняты на 80%. По всем.
Но это очень неплохо, я думаю, в это время-то.
Это те туристы, которые приехали уже не на один день.
Денис Юрьевич, ну и прекрасно, что такая хорошая статистика. В завершение расскажите нам, пожалуйста, ну, понятно, что коломенская пастила знаменита, но с пастилой же вроде не делают блины. В Коломне с чем принято? Вот есть какая-то традиция. А с чем в Коломне?
Самый вот такой вот коломенский блин.
Блин, самый коломенский.
Самый коломенский блин с маслом. А так делают и с творогом, и с семгой.
Как раз то, что любит мой коллега.
Приезжайте, угостим вас блинами.
Спасибо.
Спасибо, обязательно.
Глава городского округа Коломна Московской области Денис Лебедев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, я вот что подсчитал тут, тебе сразу скажу, что сильно-то на статистическую я не претендую, да, я тебе не Росстат. Но я посчитал индекс блина, более-менее так, да, с 2011 по 2021 год.
Не удвоился?
Блин, нет, не удвоился, но подорожал на 30%. То есть каждый блин подорожал на 30%.
Если бы так вот инфляция росла скромно за это время, всего лишь.
всего лишь. И не настолько мука подорожала, насколько вот яйца и сахар. То есть блинчики-то становятся подороже, но это не значит, я так думаю, что их станут есть поменьше. А что делать, чтобы есть блины и не полнеть? Вот такое возможно?
Я думаю, возможно.
А я думаю, что невозможно. А спросим мы об этом у нашей следующей гости сразу после выпуска новостей на радио «Спутник». Но пока будут... Нам сейчас должны все завидовать.
Нам сейчас, да. Коллеги... Потому что сейчас мы объявим, кто мы и зачем мы здесь, а сами зарецензируем
по блинчику.
У нас тут лежат
блины, да.
Евгений Майструк, Кирилл Гришин, «Масленица».
Встречаемся после выпуска новостей.
Диаграмма дня на радио «Спутник».